Ранковий гість.
Сьогодні передостанній день конференції ООН з питань зміни клімату, що відбувається на Балі. Її учасники планують розробити механізми боротьби з глобальним потеплінням після 2012 року, коли закінчиться термін дії Кіотського протоколу. Вже досягнуті домовленості про те, що країни ОПЕК та Норвегія внесуть понад мільярд доларів до фонду ООН зі зниження викидів в атмосферу. Однак складається враження, що країни, найбільші забруднювачі повітря, продовжують ігнорувати ініціативи ООН щодо цієї проблеми. Розвинені країни, що підписали протокол, намагаються, так би мовити, відкупитися, а країни, що розвиваються, пробують робити бізнес на Кіотському протоколі шляхом продажу своїх квот на забруднення повітря. Що думають з цього приводу українські екологи? Яку позицію займає в цьому питанні Україна? Як загрожують нам проблеми зміни клімату на Землі? Про це поговоримо з сьогоднішнім ранковим гостем Радіо Ера. Це учасник робочої групи зі змін клімату, фахівець Національного екологічного центру України Олексій Пасюк. Доброго ранку, пане Олексію.
Доброе утро.
Нашим слухачам нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон наш 239-6292, код Києва 044. Нагадую, 239-6292. Отже, пане Олексію, з чим поїхала Україна на цю конференцію на Балі і чи згодні наші екологи з цією офіційною позицією нашої держави?
Ну, на сегодняшний момент на переговорах достаточно важный момент, потому что страны пытаются договориться о том, каким образом нужно будет снижать выбросы парниковых газов на период до 2012, после 2012 года. В принципе, с одной стороны, в Украине официальная позиция такова, что изменение климата – это проблема, и что нужно что-то делать по этому поводу. И, в принципе, даже официальная позиция говорит о том, что Украина согласна взять на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. И, в принципе, мы это можно только приветствовать. С другой стороны, наша официальная позиция украинской делегации, то, что мы хотим взять на себя ограничения и снизить выбросы по сравнению с 90-м годом на 20-30%. Но, и вы, в общем-то, звучит это довольно неплохо на фоне остальных стран, которые тоже пытаются взять ограничения.
Або які взагалі не підписали Кіотський протокол.
Да. Вот. Но реальность такова, что Украина сейчас находится на уровне выбросов в половину от 90-го года. То есть фактически, когда мы берем на себя ограничение в 20%, это значит, что мы собираемся увеличивать выбросы.
Так?
Да. И, в общем-то, идея, как бы, с которой украинская делегация выходит на эти переговоры, такова, что, ну, во-первых, нужно оставить возможность для того, чтобы продолжать выбрасывать, потому что каким-то образом в голове у наших политиков не помещается, что можно одновременно развивать страну и при этом сокращать выбросы парникового газа, как это происходит, например, в Европейском Союзе. Вот. Ну и заодно оставить возможность, чтобы продолжать торговать квотами после 2012 года. В принципе, можно так сказать, что это все равно, что если бы от имени украинцев наше правительство заявило обязательство, что украинцы не будут расти выше 3 метров. В общем-то, обязательство, которое довольно легко выполнить.
Генсек ООН, выступаючи на конференции на Балі, заявив, что цей рік для планети став рекордним за кількістю природних катаклізмів. Вчора Український Червоний Хрест оприлюднив, що цього року кількість надзвичайних ситуацій природного характеру в Україні зросла на 20% порівняно з минулим роком. Чи можна вважати це прямим наслідком глобального потепління і що ще загрожує Україні внаслідок зміни клімату?
Ну, я би боявся лично брати на себе відповідальність і сказати, що от це от іменно событие, которое произошло, это последствия именно изменения климата. Но если посмотреть на общую тенденцию и количество экстремальных природных явлений, которые происходят, то, в общем-то, сомнений сейчас не остается. И дискуссия о том, есть изменение климата или ее нету, или происходит изменение климата из-за человека, или это природное явление, которое само собой происходит, эта дискуссия уже не идет. И, в общем-то, одним из последних примеров или аргументов, который на сегодняшний день наиболее значимый, это доклад, который был подготовлен Международной комиссией экспертов, которые работают при ООН, это больше сотни специалистов со всего мира, которые сказали, что они практически уверены, то, что изменение климата связано именно с деятельностью человека. И сейчас вопрос стоит о том, чтобы максимально это воздействие сократить, а для этого нужно как можно быстрее начать сокращать выбросы парниковых газов. И, в общем-то, за основу, как бы за лимит, который сейчас взят, и который, в общем-то, мы пытаемся убедить, что для украинской делегации это должно быть основа для переговоров, это повышение температуры глобальной на 2 градуса. И, в общем-то, это звучит не очень страшно, потому что 2 градуса, если человек выходит на улицу, он их не замечает. Но фактически получается, что для системы планеты эти 2 градуса, это обозначает значительные изменения. Не в том, что температура просто будет на 2 градуса теплее, а в том, что значительно увеличится количество экстремальных явлений, такие как ураганы, наводнения, засухи. И в конце концов это просто вопрос экономический. То есть человек наверняка выживет и в этих условиях, там, уедут с жарких стран, переедут все на Украину, например, вот, но, или там еще куда дальше, на север. Но с точки зрения экономики это огромный урон. И поэтому один из главных моментов, о котором мы говорим, то, что нужно сейчас вкладывать деньги в то, чтобы предотвратить изменение климата, чем потом вкладывать в то, чтобы с ним бороться.
Днями радники урядів Великобританії та Німеччини заявили, що небезпечний рівень кліматичних змін уже зафіксовано на половині території планети, і відтак змінити щось уже мало ймовірно. Як ви вважаєте, ну все насправді настільки песимістично, чи можливо це теж є такий політичний хід на фоні того, що відбувається конференція, можливо, щоб там не приймалися якихось радикальних рішень?
Ну, все познається в сравненні. З одної сторони, очевидно, що змінення вже відбуваються. И то, что с определенными последствиями уже нужно бороться, и уже речь идет о том, что каждая страна должна откладывать часть денег именно на борьбу уже с последствиями изменения климата. Но вопрос в том, каких масштабов это достигнет. И, соответственно, чем раньше мы начнем именно сокращать выбросы, тем будет лучше. И в этой связи я бы, честно говоря, про Украину вспомнил, которая сейчас планирует значительное увеличение выбросов парниковых газов. Если посмотреть, например, энергетическая стратегия у нас есть до 2030 года. Согласно этой стратегии, мы в 1,5 раза будем увеличивать производство и, соответственно, потребление энергии. И наша энергоэффективность, а мы одна из самых, скажем, неразвитых в смысле эффективности использования энергии стран в мире, предполагается, что в 2030 году мы достигнем по эффективности уровня, на котором Польша находится уже сегодня. То есть с точки зрения глобальной задачи это ничто, это, в общем-то, смешно. И, скажем, с этой отправной точкой и наша официальная позиция строится.
Я нагадаю нашим слухачам, що про зміни клімату на фоні конференції ООН з питань змін клімату, що триває на Балі і завершиться завтра, ми говоримо із фахівцем Національного екологічного центру України, учасником робочої групи зі змін клімату Олексієм Пасюком. Наш телефон 239-6292, київський код 044. І ми маємо на зв'язку першого слухача. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку. Шепель Сергій Київ. Ви нормально чуєте мене?
Чудово, ми вас чуємо.
Будь ласка, ми не будемо казати про глобальне потепління, про Україну, про всю. Давайте візьмемо хоча б у масштабі Києва. Так, скільки у нас, ну, хто з водіїв все це знають, скільки у нас транспорту, дуже багато. І особливо, що мене цікавить, дуже багато маршруток, через них і пробки все це стає. А у нас авіазавод київський робить такі класні тролейбуси. Це скільки людей би робило, там робили тролейбуси, і це відносно і повітря, і відносно людей там багато могли в них сідати. Чому це питання не виноситься на розгляд, і чому не приділяється зовсім уваги?
Будь ласка, пане Олексію, прокоментуйте.
Да, ну, в принципі, це один із вопросів, который ми якраз пытаемся піднімати, тому що на сьогоднішній день Кабінет міністрів предполагає, що всі проблеми, зв'язані з зміненням клімату, це проблема Міністерства екології. На самом же деле, понятно, что выбросы парниковых газов, они происходят в разных секторах, в энергетике, в транспорте, в том же сельском хозяйстве. И, к сожалению, в Украине нету целенаправленной политики по решению этих вопросов системно. Я абсолютно согласен, что общественный транспорт – это одно из принципиальных решений проблемы, в частности, в городе. Я, правда, не уверен, что маршрутки – самая главная проблема в Киеве, а не, скажем, таксисты, которые все время стоят на обочине, или большие машины, которые как-то на сердце легли украинским городским жителям. Вот. Но, тем не менее, это, в общем-то, один из вопросов, которые мы тоже постоянно поднимаем. Такие вещи, как отдельная полоса для общественного транспорта, для того, чтобы это было просто быстрее и удобнее, чем частный. Ну и, в общем-то, это в намного больших масштабах вопрос. Например, железные дороги как средство перевоза грузов, а не автомобили, которые все чаще используются.
А чему вы порушуете проблему, але мало что робиться? В чем проблема?
в общем-то, не очень хватает понимания непосредственно в правительстве. Потому что как только в каких-то бумагах, официальных документах возникает слово «экология» там, или «изменение климата», это автоматически перенаправляется в Министерство охраны окружающей среды, которое, в общем-то, ничего само сделать не может. Потому что это лежит ответственность на министерствах, в данном случае, транспорта. В принципе, кое-что пытаются делать в Украине. Я не скажу, что вообще ничего не делается. В частности, в Украине существует межведомственная комиссия за изменение климата, где на уровне замминистров из разных министерств ходят люди, но фактически там голосуют как бы за документы, которые готовит Министерство охраны окружающей среды, и дальше как бы работа не идет. И мы как раз пытаемся это понимание о том, что это должно делаться на уровне разных министерств, принести людям, которые непосредственно там работают.
Про контакти екологів із Міністерством охорони навколишнього середовища поговоримо трохи пізніше, бо зараз маємо на зв'язку іще одного слухача. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Будь ласка, ваше запитання.
Будьте добрі, Україна підписала Кіотський протокол, а як вона думає виконувати його, якщо біля Кременчука строїться такий великий металургійний комбінат і буде викидати вибросів більше, ніж весь Кременчук разом?
Мабуть, відповідь звучала вже на початку, так?
Ну, ні, ну, я думаю, що це, в общем-то, інтересно. З одної сторони, да, дійсно, то, чим я говорив, нам не сложно виконати наші обов'язки, тому що там заложені такі вибраси, які ми, навіть якщо всі вместе напряжемся, все равно не сможем реализовать. Но, в принципе, это одна из проблем тоже подхода Украины к развитию своей экономики. То есть Украина продолжает видеть себя как страну, где нужно производить металл, из которого потом в более развитых странах что-нибудь делать. И идея эта, в общем-то, базируется на том, что мы будем продолжать получать дешевые энергоресурсы из России, которые непонятно у кого еще как бы в голове осталось, и становится очевидно, что это все больше и больше невозможно. Я думаю, что одно из принципиальных решений, которое тут должно быть, это то, что бизнес, промышленность, они должны платить за тот урон, который они наносят. И в первую очередь это платить реальную цену за энергоресурсы. А сейчас получается так, что страна, фактически бюджет, который мы все вместе наполняем, оплачивает субсидии, платит субсидии на энергоресурсы, что делает в Украине выгодным энергонеэффективные технологии.
От у нас побутує такий міф, що екологія – це та галузь, в яку треба вкладати кошти, але яка не приносить в результаті ніяких, так би мовити, прибутків. Чи збирають екологи якісь, скажімо, пропозиції для запровадження новітніх технологій у всій галузі економіки України з метою і екологічно чистішого, так би мовити, і повітря, і виробництва, і з метою здешевлення виробництва?
Так, да, ну, дійсно, на самом деле, навіть якщо б не було змінення клімату ніякого, все то, що ми пропонуємо робити, это экономически оправдано, и это, в принципе, решает проблемы загрязнения окружающей среды другими загрязнителями. И это, в конце концов, экономически эффективно. Очень хороший пример, когда подняли цену на газ, и тут же появились в Украине проекты по модификации предприятий, которые снижают потребление. Что, в общем-то, эффективно отразилось как на непосредственной экономике предприятий, так и на окружающей среде. Вот. А что касается возобновляемых, скажем, источников энергии, то тут, в общем-то, тоже сложность заключается в том, что осталось устаревшее представление о том, что это такое. То есть оно как в 80-е или в 70-е сформировались, что это, скажем, дорого, и это вопрос будущего. Это уже не дорого, это и не будущее, это уже сейчас. На сегодняшний день ветроэнергетика – самая быстро растущая индустрия вообще в мире – с приростом там 20-30% за год глобально, то есть это миллиарды долларов уже. Если говорить о солнечных панелях, то на сегодняшний день мощности загружены таким образом, что для того, чтобы купить какую-нибудь большую партию, вы должны договариваться на год вперед. Потому что есть страны не такие, как Украина, где в каждом селе есть электричество, а там, где нет системы централизованной. И там это намного более эффективнее, чем протянуть провода.
Я нагадую нашим слухачам, что наш ранковий гість, учасник робочої групи зі змін клімату, фахівець Національного екологічного центру України Олексій Пасюк. Наш телефон 239-6292, код Києва 044, і знову до нас приєднується слухач. Доброго ранку, ви в ефірі.
Здравствуйте.
Доброго ранку.
У мене от який вопрос. Плануєте ли ви наработать по результатам конференції конкретний пакет предложений, з яким обратитесь, допустим, или, скажем так, представите кабінету міністрів конкретний пакет предложений, вот по, например, направлению сельское хозяйство, например, направление металлургическая отрасль, газосбережение, чтобы это все было конкретно и чтобы народ знал, что да, вы представили, а вот кабинет министров плохой не хочет делать. Конкретику какую-то можете ли вы представить?
Дякую.
Угу. Да, конечно, на самом деле это все сделано, и понятное дело, что мы эти позиции подали до того, как официальная делегация поехала на переговоры. Мы, в принципе, пытаемся пробить, скажем, наши позиции, чтобы они были как раз частью официальной делегации. И, в общем-то, на вебе, на странице нашей рабочей группы можно эту позицию посмотреть. Более того, я вам скажу, что представитель рабочей группы вот, общественных организаций по изменению климата, он даже входит в эту самую межвидовую комиссию, о которой я говорил. У нас есть возможность непосредственно эти вопросы поднимать. Но, в принципе, вы же понимаете, что интересов много разных, у каждого министерства оно свое, и у разных людей разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Соответственно, далеко не всегда эти идеи проходят. А что касается конкретных направлений по непосредственно разным секторам экономики, то, в принципе, это все есть, и для этого даже нам не нужно самим его делать, потому что на самом деле, скажем, вопрос энергоэффективности был назван приоритетом развития украинской энергетики еще в середине 90-х годов, да, когда Кучма стал президентом, и, скажем, по ветрякам тоже была программа принята. То есть это все есть. У нас был создан и до сих пор живет там уже в переделанном виде, правда, комитет по энергосбережению, где они последние 10 лет только тем и занимались, что пытались выяснить, что конкретно должно быть сделано. Но комитет живет своей жизнью, а министерства, которые непосредственно влияют на эти вопросы, живут своей. Потому что у комитета как бы нет возможности кого-то там подвигать в Министерстве энергетики. И в этом сложность. А, в общем-то, вопрос не стоит в том, чтобы конкретные предложения какие-то придумать. Они все есть.
Ще одного слухача маємо в ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, ваше запитання.
Будь ласка. Україна вже вискочила з ініціативою по скороченню ядерної зброї. Підземні міста знищили, а боєголовки залишили. Те саме зараз Україна вискакує, невідомо для чого, на 25% скоротити викиди, замість того, щоб продавати квоти, а ці кошти направляти на скорочення викидів в атмосферу у нас на Україні.
Ну, там по ядерной энергетике, по ядерному оружию, я боюсь, что немножко неправильное представление, потому что, в общем-то, мы отдали все наши ядерные боеголовки в России, и за счет этого у нас порядка 10 лет была бесплатная ядерная энергетика, потому что Россия взамен нам поставляла ядерное топливо. А теперь, что касается продажи квот. Вы понимаете, тогда все эти инициативы теряют всякий смысл. Потому что страны пытаются договориться о том, как сокращать выбросы. Как сделать так, чтобы через 30 лет мы могли все еще жить и нормально развиваться, а не бросить все свои усилия на выживание. И поэтому задача наша как раз именно, чтобы Украина стала сокращать. А то, что вы говорите, Украина выступила с предложением на 20-30% сократить, так вы понимаете, что реально наши выбросы будут еще меньше. То есть Украина делает красивое лицо, говорит, что мы серьезно собираемся сбросить. Но реально это обозначает, по сравнению с сегодняшним днем, официальная позиция, в полтора раза увеличить выбросы. То есть мы, как были сейчас, мы в двадцатке крупнейших загрязнителей атмосферы, так и, в общем-то, остаемся.
Останнього вже на сьогодні слухача маємо в ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, ваше запитання.
Скажіть, будь ласка, я не буду говорити про підприємства, я хочу говорити, оскільки екологія, ойкос, це житло, я буду говорити про те, що нас оточує. От у нас в селах буквально з березня по листопад в кожному дворі палять. Палять взуття, палять пластикові пляшки, палять листя, дихають цим повітрям діти, дорослі, старі. Причому є закон про охорону атмосферного повітря, є закон про добросусідство, який забороняє задимлювати територію. Але села повиті чадом. Просто в'їжджаєш в Київ із дачі, і повітря чистіше. В'їжджаєш в село, ну, ви знаєте, просто жах.
Зрозуміло, дякуємо. Взагалі проблема сприйняття людиною цих питань екологічних.
Да, ну я вже не знаю, як з цим боротися. В принципі, скажімо так, в цивілізованому світі, в кінці концов, к этому не прийшли не через те, що розуміли, що плохо димить сусіду, а то, що просто штрафували. І законодательство у нас для цього є. Я просто не представляю себе, як його на рівні села реалізовувати. А в принципі, в Києві достатньо позвонити в відділення Мінприроди, яке потім розбирати. Я вже не знаю. знаю, как они должны это делать, то ли с милицией приезжать, то ли еще как. Вот. В селе, наверное, такие, вот такой подход хуже работает, а тут уже надо как-то помнить о том, что вчера дымили на вашу сторону. А в принципе, конечно, решение проблемы изменения климата во многом, в конце концов, связано с действиями каждого конкретного человека. То есть промышленность, понятное дело, большой источник, но в принципе мы решаем о том, поехать нам сегодня на автомобиле, поехать одному или вчетвером, чтобы выбросить выброс, или поехать на общественном транспорте, или, я не знаю, полететь на Бали, отдыхать на самолете, или поехать там в Крым на поезде, таким образом уменьшить выбросы свои личные. Вот. И в конце концов к этому придут, я думаю, с одной стороны, когда будут более очевидные проблемы, с другой стороны, для этого, в общем-то, существует государство. На ту ситуацию, когда каждый отдельный человек не понимает, в чем проблема, скажем, договориться, что это проблема, и уже применять механизмы, в первую очередь экономические, да, такие как штрафы или наоборот. Например, чем плохо давать кредиты льготные на повышение энергоэффективности домов? Это то, что уже делается, и то, что, в принципе, например, Европейский банк реконструкции и развития пытается такі вопросы продвигать.
На сам кінець хотіла б вас запитати про таке. Незважаючи на те, що світ говорить про зміну клімату, про глобальне потепління, тим не менше існує ще кілька альтернативних точок зору на цю проблему. Наприклад, деякі вважають, що зміна клімату є природньою, на планеті час від часу відбувалося потепління, похолодання. А друге, російські вчені, наприклад, кажуть, що нас чекає не глобальне потепління, нас чекає глобальне похолодання.
Ну, в общем-то, в данной ситуации для того, чтобы попасть в новости, это намного лучшая тема. Да, никому интересны новости, что собака кусает человека. Вот когда человек кусает собаку, с этим уже можно попасть в эфир. Но, говоря более серьезно, дело в том, что никто не говорит о том, что нету естественных колебаний температуры. Да, они есть. Как есть естественная радиация, с которой мы все живем. Но когда на эту естественную радиацию мы накладываем дополнительное радиоактивное загрязнение уже человеком сделанное, это становится проблемой. То же самое с изменением климата. Существуют циклы природные, но когда на них накладывается, а это очевидно, потому что сложно отрицать то, что мы выбрасываем огромное количество парниковых газов, потому что достаточно увидеть количество энергии, которой мы пользуемся. И оно накладывает как раз отпечаток уже такой, с которым природа сама не в состоянии, скажем, совладать. Да, в общем-то, все остальные теории. Тут еще есть такой момент, я не могу настаивать на том, что это единственное объяснение, но, тем не менее, в какой-то момент Россия была ключевым игроком в переговорах по Киотскому протоколу, потому что он не вступал в силу без России. За счет того, что Россия выбрасывает очень большой процент, как бы без нее он не работал.
Неэффективный.
Да, и тогда Россия максимально пыталась получить выгоды от того, чтобы она ратифицировала бы Киотский протокол, и связывала это даже с такими вопросами, как вступление в ВТО, да, то есть абсолютно не связанные. И для того, чтобы показать, что правительство российское не просто так усложняет жизнь, скажем, остальным странам, а то, что это имеет какой-то смысл, внутри страны были созданы большие волны о том, что много российских ученых сказали, что, в общем-то, нет никакого изменения климата. И учитывая тот факт, что Украина находится, в общем-то, в русскоязычном информационном пространстве, к нам эта информация попала в намного больших объемах, чем, скажем, по всему остальному миру. Вот. Соответственно, как бы у нас эти идеи намного больше на слуху, и они, в общем-то, выглядят намного менее убедительно для, скажем, людей в англоязычном информационном пространстве. Ну что, я не знаю, если глобальное похолодание будет, я не уверен, что это намного лучше. И, в общем-то, никто не сказал, что это не те же самые решения, которые нужны для предотвращения.